Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую, мир вам. Мы сегодня с вами обратимся вновь к одной из притч нашего Господа. Ну, я не буду торопиться, а чтобы говорить, какая это будет притча, хочу только отметить следующее. Мы с вами будем читать самую главную притчу. А вот в первую очередь позвольте немножко напомнить вам значение вот этого очень интересного литературного жанра, которым пользовался наш Господь, жанра притч. И мы когда-то с вами говорили о том, что притчи можно назвать символическое или иносказательное повествование, которое предлагает читателю или слушателю какие-то сравнительные образы. Притча – это сравнение. А вы знаете, ну вот так Господь говорил свои притчи, вот эти вот истории, Он так говорил их, вот эти истории, они привлекали внимание слушателя каким-то необычным предметом или необычным событием, а что потом разум слушателя оставляло в напряжении. Но я думаю, вы можете вот проследить эту реакцию учеников Господа, когда после прослушивания притчи разум слушателя в какой-то мере оставался в неопределенности, а может быть, в каком-то смущении и в какой-то неясности. А ведь теперь человеку, который услышал эту историю, нужно было разобраться в значении того, что он услышал. А я думаю, братья и сестры, вот сегодня, когда мы посмотрим на притчу, которую мы будем изучать с вами, мы с вами увидим, насколько это важно для человека вот пытаться разобраться в значении того, что говорит Господь. Знаете, я думаю, что для нас с вами не так легко вот даже поставить себя на месте тех людей, которые слушали притчи Христа, вот какая была у них реакция, что с ними происходило. Ну, вот как-то пытался для себя это представить. Ну вот, позвольте простую такую иллюстрацию. А вот что с вами происходит, когда вы слышите, ну, какие-нибудь сложные и интересные вопросы? Вот вопрос как следующий. А как вы думаете, назовите, пожалуйста, самый большой остров в мире? А вот что с вами происходит, когда вы слышите вот такие вот вопросы? Согласитесь, что вот разум наш, он как-то сразу располагается к поиску. А те, кто владеют умными телефонами, может быть, рука потянется в карман для того, чтобы быстро написать и найти этот ответ. А в какой-то мере, братья и сестры, вот именно таким было состояние людей, которые слушали притчи Христа. А только это не были вопросы по географии, это были вопросы, которые касались вечной жизни. Это были вопросы, которые касались Царства Небесного, то есть это были вопросы, которые побуждали человека к размышлению, которые побуждали человека к рассуждению, которые человека оставляли в смущении, и он должен был теперь вот в этом разбираться. Это вот немножко о том жанре притч. Ну и то, с чего мы с вами начали, братья и сестры, если взять все притчи Христа и попытаться найти из них самую главную, вот нам нужно, мы сегодня увидим с вами, братья и сестры, какой это будет притча. Или есть ли вот такая притча, о которой можно сказать, что это притча о притчах. А прошу вас открыть Евангелие от Матфея, 13 главу, и мы с вами прочитаем с 18 стиха. Евангелие от Матфея, 13 глава, мы вместе с вами прочитаем с 18 стиха. Вы же выслушаете притчу о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. А вы знаете, братья и сестры, очень интересно то, что в Евангелии от Марка объяснение вот этой вот притчи о сеятеле сопровождается вопросом Христа своим ученикам. То есть вот ученики Господа услышали вот так вот при море, как пишут нам евангелисты, притчу о сеятеле. Они дождались момента, когда остались со Христом наедине и начали его спрашивать о значении притчи о сеятеле. Но Христос ответил им следующим образом. Евангелие от Марка, 4 глава, 13 стих. Он сказал им следующее. «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Как же вам уразуметь все притчи? Значит, можно сделать такое предположение, братья и сестры, что притча о сеятеле – занимает какое-то особое место среди всех остальных притч нашего Господа. Уж если и есть вот эта вот самая главная притча, или притча о притчах, то, скорее всего, это и будет притча о сеятеле. Вы знаете, братья и сестры, этому есть определенные причины. Дело в том, что, скорее всего, вот эта вот притча о сеятеле, она является ключом вот к тому, чтобы понять все служение Христа. Вы знаете, вот интересно посмотреть на притчу о сеятеле немножко пошире. Вот, допустим, обратить внимание на то, что происходит в повествовании евангелистов до того, как Христос произносил эту притчу. Если брать нашу с вами Евангелие, это 12 глава Евангелия от Матфея. Вы знаете, она особенна тем, что там показано сильное сопротивление фарисеев. И вот до такой степени уже достигло это сопротивление, что они, смотря на чудеса Христа, на дела Христа, они говорят, Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Они подходят к Нему вот с таким вопросом и говорят, «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». И вот после такого сопротивления фарисеев, самая первая притча, с которой Христос обращается к слушателям, к людям, братья и сестры, это притча о сеятеле. Семя – это учение Христа, а урожай показывает реакцию человека на его учение. Реакция фарисеев, она точно так объясняется вот в этой притче. В личности Христа, а именно через его учение, каждый человек становится перед выбором, а становится перед необходимостью сделать выбор и уже принимать решение. А вот Христос в своем учении, он обращается к слушателям. И его учение, он обязательно подразумевает реакцию или ответ человека. Если человек остается, если без внимания к словам Христа о Царстве Небесном, его сердце ожесточается. А больше того, братья и сестры, Господь говорит о том, что дьявол находит подход вот к сердцу этого человека. Но с другой стороны, вот очень интересно отметить тех людей, что были и такие, которые реагируют на учение Христа. И вот интересно, читая это повествование, 13 главу Евангелия от Матфея, 4 главу Евангелия от Марка, мы видим, братья и сестры, те, кто интересуются, а те, чье сердце открывается для этого слова, вот Господь говорит им, дано знать тайны Царства Небесного. Значит, братья и сестры, идет борьба за сердце человека. И вот в такой вот борьбе притчи нашего Господа, они занимают очень-очень важное место. Притчи Господа занимают очень важное место в учении Иисуса Христа. Я думаю, братья и сестры, любая притча, она оказывает, ну, как бы двойное действие. Вот для тех, кто готов принять учение Христа, для тех, кто открывает свое сердце для Его Слова, кто, как Господь говорит, имеет уши слышать, притчи служат ключом к пониманию. То есть притча для такого человека служит ключом к пониманию. Я могу понять тайны Царства Небесного. Если человек не принимает, то притча становится преградой. Преградой, которая закрывает для человека понимание Царства Небесного. Итак, вышел сеятель сеять. Когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Я думаю, это не так просто будет говорить о семенах, о почве, о плоде. Вот с людьми, которые очень хорошо в этом разбираются. У нас очень много специалистов по этим вопросам, поэтому если будет допущена какая-то ошибка, я надеюсь на ваше снисхождение. Вы знаете, братья и сестры, скорее всего, это не так легко проследить практику засеивания поля вот в то далекое время, но все же возможно сделать некоторые предположения. Обычно говорят, что, скорее всего, поле было приготовлено к засеиванию, то есть как-то поле, а человек, вот владелец этого поля, он его очищал от разных прошлогодних растений. То есть поле было приготовлено, и засеивание производилось через разбрасывание семян руками. И вот что интересно отметить, что, скорее всего, после того, как разбрасывались семена, еще что-то делал вот этот вот человек, еще делал что-то для того, чтобы углубить это семя в землю. Может быть, еще раз поле вспахивалось. И где-то по периметру, может быть, этого поля, может быть, посередине проходила дорога, в смысле тропинки, по которой человек или люди ходили. И некоторые семена попадали либо на эту дорожку, либо рядом с этой дорожкой. А не нужно думать, что это сеятель плохой. Скорее всего, сеяние подразумевает такой риск. И вот именно здесь, около дороги, семена они были очень видимы и для птиц, которые очень часто находятся вот на этих полях. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла тернии, заглушила его. А скорее всего, именно вот такой является география Палестины. То есть вполне возможно, что на поле были совсем неглубокие места, где под тонким слоем почвы уже находился камень. И земля была неглубока, то вот побеги появлялись быстрее, потому что само семя находилось намного ближе к поверхности. Но с другой стороны, было вот это горячее солнце Палестины, оно было намного сильнее, чем быстро выросшие вот эти вот побеги. А кроме каменистой почвы, были еще нетронутые места вот на этом поле этого человека, неочищенное, особенно, но присутствием диких растений. В нашем случае это именно терни. Это растение, покрытое шипами или иглами. В нашем случае, братья и сестры, растение особенно своим заглушающим действием. Конечно, иное упало на добрую землю, принесло плод. Одно в 100 крат, другое в 60, иное в 30. Итак, перед нами было вот несколько семян, которые не принесли никакого плода. Но были и другие семена, которые разрослись и уже принесли плод. Я думаю, братья и сестры, можно сделать такое предположение, что вот повествование этой притчи, оно было очень хорошо слушателям Христа. А скорее всего, они очень много занимались вот именно таким земледелием. И вот прежде чем мы с вами обратимся вот к объяснению Христа этой притчи, я думаю, необходимо отметить следующее. А вы знаете, кто больше всего заинтересовался значением этой притчи? То есть притчу слушали многие люди, но была определенная группа людей, которые больше всего заинтересовались значением этой притчи. Это были ученики Христа. Именно о них мы с вами читаем, что они, приступив, сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Вы знаете, братья и сестры, это всегда очень важно человеку интересоваться значением слов нашего Господа. Обратите внимание, братья и сестры, они не прослушали очередную проповедь Христа. Их интересовало значение. И вы знаете, вот в том, что Христос объясняет значение притчи не всем людям, а объясняет тем, которые интересовались, открывается очень важное правило. Кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется тот, что имеет. Вы знаете, вот этот вот интерес, вот это вот желание понять значение слова о Царстве Небесном получает свое прекрасное вознаграждение. Господь говорит своим ученикам: выслушайте значение притчи о сеятеле. Он открывает им тайны Царства Небесного. Ко всякому слушающему слово о Царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Вы знаете, вот можно здесь увидеть, каким образом или благодаря чему Царство Небесное, возможно, Царству Небесному возможно оказывать влияние на человека. Вы знаете, во всей полноте Царства Небесное человеку возможно принять возможно только через слушание слова о Царстве. Установление контакта, установление связи человека и Царства Небесного происходит только через слушание слова о Царстве Небесном. Может быть, в случае людей из Евангелия от Матфея, это были проповеди Христа, то есть для них истина о Царстве Небесном открывалась в том сообщении, которое предлагал им Христос. Итак, братья и сестры, перед нами образ человека, слушающего слово о Царстве. И в контексте Евангелия от Матфея, говорящим слово или передающим слово о Царстве Небесном, конечно, является Христос. Это могли быть многие-многие случаи, где Христос проповедовал на горе, проповедовал в доме, проповедовал около моря или проповедовал с лодки. Обратите внимание, все эти действия происходят вокруг слушания именно слова о Царстве Небесном. Не просто чего-то, а не просто какой-то другой темы, но именно слушание слова о Царстве Небесном. А я думаю, для евангелистов, особенно для евангелиста Матфея, это тоже очень важно. Вы знаете, вот он интересно написал 28 глав, мы с вами имеем, этого Евангелия. Но вот так вот интересно написал евангелист от Матфей, чтобы у читателя сформировалось определенное мышление по отношению к Царству Небесному. Представьте себе, братья и сестры, что читая 28 глав Евангелия от Матфея, в 25 главах мы с вами прочитаем о Царстве и о Царе. То есть не просто для Матфея это была какая-то тема, для Матфея это была самая важная тема. А больше того, вот суммируя все учение Христа, он написал следующее: «Христос ходил по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия». То есть все учение Христа, оно было вот под этим заголовком «Евангелие Царства Небесного». А больше того, мы с вами в Евангелии от Матфея можем прочитать то, как началось служение Иоанна Крестителя, как началось служение Иисуса Христа, как началось служение затем Его апостолов. И каждое служение, будь то Иоанн Креститель, Христос или апостолы, начинается с одинакового призыва. Служение Иоанна Крестителя началось со следующего призыва: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Служение нашего Господа сопровождалось таким же провозглашением: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда Христос послал Своих учеников, Он дал точно такое повеление: «Ходя, благовествуйте, что приблизилось Царство Небесное». Вы знаете, братья и сестры, Христос даже сказал о нас с вами. Вот в Евангелии от Матфея Царство Небесное, оно показано, знаете, расширяющимся. И говоря о последнем времени, о нас с вами, Христос сказал, что будет проповедано Царство Небесное до края земли. То есть для Него это очень важно, чтобы читатели слушали и знали о Царстве Небесном. Значит, наша с вами притча, она говорит или подразумевает человека, который не просто что-то слышит, а слышит слово о Царстве Небесном. Конечно, мы с вами должны дать какое-то определение вот этому понятию «Царство Небесное». Может быть, для нас с вами, но Царство – это какая-то история. Может быть, в какой-то мере история нашей с вами страны, в которой мы родились, в которой мы с вами выросли. Может, мы сегодня понимаем, что Царство – это особая организация жизни общества, которую организует царь или единый правитель. А интересно, когда мы читаем Евангелие, братья и сестры, то в Священном Писании вот это слово «Царство» не столько говорит нам об обществе, а сколько говорит, показывает сферу влияния. Царство Небесное в Евангелиях – это сфера влияния, где человеком осознается и признается влияние Бога. Знаете, это особая сфера воздействия на человека, источник влияния. И поэтому слово Христа о Царстве Небесном, оно всегда подразумевает реакцию человека. Человек, какая у тебя будет реакция? Ответишь ли ты вот на этот призыв Христа о влиянии Царства Небесного? Как ты ответишь на этого? Итак, что же это может быть за человек, который слушает и не разумеет? Вот на языке оригинала слово «разуметь» имеет следующее буквальное значение. То есть буквальное значение слова «разуметь» – это «собрать вместе». Но в книгах Нового Завета это слово всегда имеет не буквальное, а образное значение. И вот «разуметь» значит осмыслить, это значит постигнуть или просто понять, то есть воспринять вдумчиво Слово Христа о Царстве Небесном. И говорят, что в значении этого слова обязательно подчеркивается желание человека принять услышанное или понять услышанное. А вот в нашем стихе, в 19 стихе, это неразумеющий человек или человек, у которого нет желания воспринимать слова Христа. И в нашем Евангелии есть пример этих людей, которые слушали и не разумели. Это фарисеи. Это фарисеи, которые слушали, видели и делали следующее заключение. Он изгоняет бесов силою князя Вельзевула, князя бесовского. Не разуметь обозначает отвергнуть или посчитать не имеющим важного значения для меня. И вот это вот неразумение настолько заходило далеко, что люди, смотря на Христа, называли его сатаною. Они говорили, что он делает эти дела свои, вот эти фарисеи, говорили, что он действует силой сатаны. Вы знаете, братья и сестры, вот такое состояние человека, оно опасно тем, что лукавый или дьявол имеет легкий доступ. Интересно отметить, что вот эта притча о сеятеле, и дальше вот притча о плевелах, она открывает нам деятельность сатаны, деятельность дьявола как соперника, как противника Христа. Вот сеятель со своей стороны сеет слово о Царстве Небесном, а лукавый похищает это слово из сердца человека. Вы знаете, его деятельность очень опасна для человека, и нам важно понимать, что существует определенная опасность. Господь говорит, что лукавый похищает посеянное в сердце его. Вы знаете, братья и сестры, похитить значит забрать силой. Сила, которая внезапно, неожиданно действует в сердце человека. Оказывается, получается двойное действие. То есть сам человек отказывается принимать, но происходит еще большее. Злые силы, силы сатаны, силы лукавого делают все возможное, чтобы даже в будущем для такого человека не оказалось слова в сердце. То есть получается двойное действие. Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корень и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Знаете, следующий образ человека, который Он показывает нам уже другого человека, который делает этот важный шаг. Он слышит слово и принимает это слово, и принимает его с радостью. А вы знаете, Господь отмечает, что слово принимается тотчас или без промедления. А больше того, вот это вот слово «тотчас» в 20-21 стихе, оно встречается дважды. Сначала «тотчас принимает», и затем «тотчас соблазняется». И причиной вот такого быстрого изменения в состоянии человека является непостоянство. Или как вот образно Господь говорит, не имеет глубокого корня, не имеет в себе корня. Опять, братья и сестры, этот человек где-то вот, ну, не допускает слову о Царстве Небесном поселиться глубоко в сердце. Восприятие истин, вот слов Христа, оно остается просто поверхностным. Я думаю, братья и сестры, здесь очень важно вот отметить то, как мы с вами принимаем решение, особенно как мы с вами принимаем решение следовать за нашим Господом. Вы знаете, вот и Господь очень часто, и другие евангелисты, апостолы, они часто предупреждают нас с вами о том, что нам следование за Христом имеет определенную цену. Следование за Христом имеет определенную цену. И вы знаете, вот эта притча говорит о том, что некоторых людей смущает цена следования за Христом. А дело в том, что мы с вами вот остаемся жить в далеко несовершенном мире. И мы живем с вами в таком мире, где зло находится вокруг нас, очень близко к нам. Вот, к примеру, Господь говорит, что вот иногда приходят скорби. А приходят скорби, братья и сестры, скорби – это все то, что приносит нам боль. Это то, что может приносить нам слезы, стесненные обстоятельства жизни, бедствия. То есть, братья и сестры, вокруг нас и порой в нас самих происходит вот эта вот борьба. Посмотрите, какие предупреждения для последователей Христа. Господь сказал, что вот живя в мире, вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Значит, братья и сестры, скорби и любые переживания нашей с вами жизни не должны колебать нашу с вами веру. Скорби в жизни говорят о том, что мы ведем нашу жизнь среди испорченного мира. Мы живем среди зла, которое действует, которое очень близко подходит к нам с вами. Мы с вами живем среди творения, которое покалечено, испорчено грехом. Поэтому скорби, переживания в нашей жизни, братья и сестры, это не неудача в жизни, это определенное Богом. Знаете, вот когда язычники обращались к Богу, их это очень сильно смущало. И вот Павел все это пытался говорить им, говорить пытался, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Оказывается, братья и сестры, что скорби в жизни ученика – это то, что очень часто смущает нашу с вами веру. Это время, когда существует определенная опасность. Опасность, братья и сестры, как Господь говорит, соблазниться. Соблазниться или уйти под воздействием трудностей, уйти в сторону – и отказаться от веры. Поэтому Священное Писание нас учит с вами быть целеустремленными. Когда что-то случается в жизни неприятное, братья и сестры, это не должно колебать нашу с вами веру. Он как бы говорит, не позволяйте трудным обстоятельствам смущать вас. А, братья и сестры, обратите внимание, что это уже второе объяснение притчи о сеятеле, где Господь показывает воздействие каких-либо сил на человека. Сначала это лукавый приходит и похищает посеянное в сердце его. А теперь, братья и сестры, это другая сила. Сила скорбей и сила переживаний. Вот наша задача, как можно ближе к сердцу, принимать слово о Царстве Небесном. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего. И обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Оказывается, братья и сестры, кроме скорби или гонений за слово, есть еще некоторые опасности. И вот не знаю, как, если можно это назвать опасностью, которую мы с вами осознаем или понимаем. Господь говорит, забота века. А забота века, братья и сестры, это все то обыкновенное, то, что мы с вами делаем каждый день. А забота века – это все беспокойства, которые связаны с нашей жизнью. Кушать, одеваться, работать – все то, что является в действительности частью нашего существования. Хотел бы спросить вас следующий вопрос. Братья и сестры, вас когда-нибудь посещал страх? Вы когда-нибудь были в тревоге за свое существование? Я верю, что были, братья и сестры. Вот жизнь у нас такая, и невозможно жить без вот такой тревоги. Именно об этом сегодня нас предупреждает Господь. Знаете, когда-то своим ученикам Христос сказал интересные слова. Он сказал, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться. Вы знаете почему, братья и сестры? Потому что тревога и страх о своем существовании всегда расслабляют наше с вами посвящение Богу. Тревога и страх о своем существовании всегда расслабляют наше с вами посвящение Богу. И Господь предупреждает и говорит: не бойтесь, не переживайте, я все это усмотрю в вашей жизни. А вы знаете, страх будет выражать себя, будет приходить к нам через эти обыденные вещи. А поэтому пища и одежда, братья и сестры, это только примеры вот такого беспокойства, которое будет препятствовать нашему полному посвящению. Если есть у нас этот страх, братья и сестры, давайте будем помнить, что Господь об этом предупреждал. Следующий Христос говорит, что это обольщение богатства. Вы знаете, любовь к богатству или удовольствие человека в обогащении, обольщение богатством. Интересно, Священное Писание, любовь к деньгам тоже показывает как Бога. И в нашем случае, братья и сестры, это Бог, который обольщает человека, или Бог, который вводит человека в приятное заблуждение. Обольщение – это всегда что-то приятное. И вот любовь к деньгам, любовь к обогащению – это Бог, который уводит человека в вот такое приятное заблуждение. А знаете, обольщение богатства очень опасно. У нас тоже в Священном Писании есть примеры. Мы, допустим, читаем с вами об Иуде, который за 30 серебряных монет был готов предать человека, предать невинного человека, нашего Господа Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, заботы века, обольщение богатства заглушают слово. Заглушить, значит, они препятствуют действию слова, а препятствуют вот тому, что могло бы сделать слово в нашем сердце. И давайте вот теперь после нашего короткого изучения попробуем ответить на следующий вопрос. Как вы думаете, братья и сестры, вот мы прочитали эту притчу, прочитали объяснение этой притчи. И вот давайте мы представим для себя человека, который живет до принятия слова, и человек, который живет после принятия слова. Вот после прочтения притчи, братья и сестры, как вы думаете, где скрывается больше опасности для веры человека? До принятия слова или после принятия слова? Наша притча говорит, братья и сестры, после принятия слова. Притча наша говорит о том, что опасности для человека больше после принятия слова. То есть после того, как принял человек слово, могут прийти скорби, может прийти гонение за слово. После того, как человек принял слово, придет обольщение богатства или придут, заглушат нашу с вами веру, заботы века. То есть после принятия слова, братья и сестры, эта притча говорит нам о том, что для нас есть опасность. Братья и сестры, нам нужно это понимать. Нам нужно это понимать, что мы живем вот в такой вот опасности, вот угрожает нам с вами эта опасность. Ну, наше время выходит, братья и сестры, мы будем вместе молиться. Вот перед нашей молитвой, конечно, давайте сделаем какое-то заключение. Прошу вас посмотреть 23 стих. «Посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Вот мы с вами вот обратили внимание, что провозглашение Христа о Царстве Небесном, оно обязательно подразумевает реакцию человека. И вот наконец-то мы с вами читаем о том, который слушает, как Господь говорит, и разумеет, и впоследствии становится плодоносным человеком. Вот опять слово «разумеет». Разумеет или верно определяет ценность слова, и поэтому делает его частью своего существования. И делает это желанием. А вы знаете, вот как-то вот, ну, пытаешься понять, вот, ну, чтобы вот принимать это слово, знаете, глубоко в свое сердце, вот какие образы можно вот сказать, какую иллюстрацию можно вот представить для того, чтобы понять, ну что же в конце концов значит слушать, да, братья и сестры, и разуметь. Ну, вот такая простая иллюстрация, может быть, в какой-то мере поможет нам с вами. Вот, ну, представьте, вот сейчас закончится богослужение, мы с вами выйдем там в зале, может быть, на улице, будем разговаривать друг с другом. И мы услышим с вами вот сирены пожарных машин, которые мчатся куда-то в город. Кто-то придет и скажет: там в городе машина горит, в городе горит дом. Вот какая будет наша с вами реакция, когда мы услышим, что чей-то дом горит? Может быть, мы подумаем о том, как хорошо, что здесь пожарные так быстро работают. Подумаем о том, что у человека есть страховка, все будет нормально. Представьте, если этот человек подойдет лично к вам и скажет: твой дом горит. Какая будет реакция? А вы знаете, братья и сестры, может быть, в какой-то мере мы это можем с вами понять, вот на примере слов Христа. Чем ближе мы принимаем слово к себе, вот такой будет такая наша реакция. Чем ближе мы с вами принимаем слово Господа к себе, вот к моему сердцу, вот от того будет зависеть моя реакция, побегу я или не побегу, или подумаю, что это для кого-то. А вы знаете, вот еще некоторые примеры использования слова «слушает и разумеет». Вот когда-то Христос сказал своим ученикам: «Берегитесь закваски фарисейской». А вы помните, о чем они подумали? Они подумали, хлеба у нас нет. А знаете, Господь с умыслом говорит вот именно такими словами, чтобы мы с вами думали о Его словах. Он не просто сказал, берегитесь учения фарисейского, но очень хотел, чтобы ученики подумали. Они неправильно поняли, не разумели. А потом, после объяснения, конечно, они поняли, что Он говорит, беречься учения фарисейского. Но Господь часто будет говорить нам с вами, берегитесь закваски фарисейской. А вы знаете, каким интересным вопросом заканчивается вот наша с вами 13 глава. Христос обращается к ученикам и говорит, поняли ли вы все это? Они говорят ему, поняли, Господи. Братья и сестры, поэтому вот хотелось бы призвать нас с вами вот к тому, чтобы слова Христа, они не оставались для нас, знаете, какими-то второстепенными. И сделать вот все возможное, чтобы вот это вот слово, оно было близко к нашему сердцу. Я думаю, братья и сестры, я еще не сказал самого важного, вот что я подчеркнул именно для себя. Интересно, мы эту притчу с вами иногда рассуждаем и говорим вот четыре группы слушателей, мы говорим четыре вида почвы. Согласитесь, братья и сестры, что в действительности провозглашение подразумевает только два результата. В действительности провозглашение Христа, оно подразумевает только два результата. Это не четыре разных результата, это два результата. Слушать так, чтобы принести плод, и слушать так, чтобы в конце концов остаться без всякого плода. Интересно, братья и сестры, как слово о Царстве Небесном, оно разделяет людей. Оно разделяет вот человечество на определенные группы. И можем с вами представить у тех людей, которые были вокруг Христа. Можем представить группу этих гордых фарисеев, которые настолько гордились вот своими выводами, что они раскусили этого обманщика, который действует силою князя бесовского. Можем представить себе другую группу людей, которые ходят за Христом, с удовольствием слушают Его слова, с радостью слушают Его слова, но никогда не становятся Его учениками. Мы можем увидеть с вами других людей, гордых, богатых, которые смеются над словами Христа. Мы можем с вами увидеть группу людей, ученики, которые были около Него. Их было намного меньше, чем других. Братья и сестры, вот так выглядел мир маленькой Палестины того времени. Сегодня, братья и сестры, мы с вами также слушатели. Почему мы сказали, что это самая главная притча? Почему мы сказали о том, что это притча всех притч? В этой притче Господь показывает, что вот нам нужно разобраться в том, какой должна быть реакция моя на служение Христа. И в действительности, братья и сестры, мы не просто принимаем Слово о Царстве Небесном, а мы с вами принимаем самого Господа. Братья и сестры, вам не кажется, что очень часто эту притчу мы направляем по отношению к другим людям? Мы говорим это о тех, кому благовествуется на улице. Братья и сестры, притча о сеятеле – это притча о нас. И притча для нас с вами. Если мы еще не до конца осознали, каким должен быть мой ответ на провозглашение Царства Небесного, мы еще с вами не ученики Христа. Если мы с вами не до конца осознали, каким должен быть мой ответ на провозглашение Царства Небесного, мы не ученики Христа. Но самое главное, братья и сестры, еще давайте будем помнить, что вот наше желание познать тайны Царства Небесного, оно всегда имеет вот это благое, доброе расположение. Да благословит нас всех с вами Господь. Аминь. Я призываю вас к молитве, кое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.